Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Совершено покушение на жизнь мэра Харькова. Кому и почему мог мешать Геннадий Кернес? В Донецкой области продолжаются переговоры об освобождении военных наблюдателей ОБСЕ. Удастся ли сепаратистам успешно использовать тактику шантажа? Трое участников банды приморских партизан приговорены к пожизненному заключению. На каком основании адвокаты надеются на пересмотр приговора? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 28 апреля. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Украинская милиция расследует уголовное дело в связи с ранением мэра Харькова Геннадия Кернеса. Как сообщают в Министерстве внутренних дел республики, Кернес был доставлен в городскую больницу с огнестрельным проникающим ранением. Ему сделали сложную операцию, врачи борются за его жизнь. Кернес – известный региональный политик с довольно противоречивой политической репутацией. Подробности у моего коллеги Валентина Барышникова.
Операция мэру Харькова продолжалась около 2 часов. Врачи заявили, что ранение тяжелое, угроза жизни будет сохранена. Хранятся несколько дней. Сайт Харьковского горсовета приводит слова хирурга Валерия Бойко. Операция прошла успешно. Дальше мы надеемся на Бога и желаем Геннадию Кернесу сил. В больнице находился и ближайший друг Кернеса, бывший губернатор Харьковской области и нынешний кандидат в президенты Михаил Добкин. Еще одна цитата. «У меня нет версии, но если бы я знал, кто это сделал, я бы не стоял здесь сейчас, а держал руки на горле этого человека». Конец цитаты. Директор департамента по информации и связям с общественностью горсовета Юрий Сидоренко сообщил, что Кернес был ранен во время прогулки на Белгородском шоссе. 54-летний Геннадий Кернес – одна из самых колоритных и противоречивых фигур украинской политики. После смены власти на Украине Кернес вначале занял пророссийскую позицию. Позднее он стал проявлять лояльность по отношению к новому прозападному правительству в Киеве. Харьковский журналист Филипп Дикань отмечает, что пока невозможно строить предположение, кто мог стоять за покушением.
Он находился в центре политической обстановки, потому что в любом случае ситуация в городе зависела от него. Говорят, что поддержка до сих пор все равно жителей его высока остается, несмотря на то, что часть харьковчан, ну, назовем их пророссийские, да, настроенными гражданами, они считают Кернеса предателем, что он потерял некоторую поддержку, но по таким негласным, что ли, неофициальным социологическим исследованиям, все равно поддержка где-то 70% составляет. В Харькове активно говорят, и не без оснований, хотя без прямых каких-то доказательств, что мэр играл на 2 стороны. Но официально, во всяком случае, и публично он на следующий день, буквально после того, как президент Янукович покинул государство, выступал за единую Украину и подчеркивал, что в Харькове не пройдут референдумы, что Украина должна быть единой и так далее. Хотя недавно, кстати, на последней сессии горсовета он предложил все-таки, при его участии непосредственно депутаты горсовета приняли обращение к Верховной Раде с просьбой провести, назначить закон о местных референдумах. Предположение, вернее, можно строить какие угодно, но конкретики пока еще никакой нет.
О Кернесе ходит множество слухов разной степени достоверности, рассказывает мой коллега Ярослав Шимов.
Кернес – коренной харьковчанин, и со времен перестройки он подвязался в бизнесе. Был, в частности, пайщиком кооператива по пошиву курток. Вроде бы занимался операциями с валютой, на тот момент еще незаконными. Кернеса часто обвиняют в причастности к деятельности харьковских криминальных группировок и в том, что эти круги в той или иной степени финансировали его бизнес. Якобы в криминальной среде Геннадий Кернес был известен как Гепа, и эта кличка прочно закрепилась за ним среди широкой публики. Судим он был однажды, в 1992 году, по обвинению в мошенничестве. Тогда Кернес провел в СИЗО более 2 лет, в связи с чем после вынесения приговора, 3 года колонии, он был освобожден из-под стражи. С этого времени он начинает создавать себе репутацию солидного и удачливого бизнесмена, патриота своего города. Кернес становится акционером одного из крупнейших харьковских банков, участвует в ряде предприятий, приватизационных сделок. Понемногу он начинает интересоваться политикой. Этому, вероятно, способствовал его второй брак с Оксаной Гайсинской, дочерью бывшего первого заместителя генпрокурора Украины Юрия Гайсинского. В 1998 году Геннадий Кернес впервые и сразу же успешно участвует в выборах в Харьковский горсовет. Он приобрел один из местных телеканалов и газету «Вечерний Харьков», с помощью которых развернул массированную пиар-кампанию. Позднее основал собственную депутатскую группу с характерным названием «Новый Харьков. Новые возможности». Но затем стал сближаться с партией регионов Виктора Януковича. К ней примкнул окончательно в 2005 году. Жизнь бизнесмена-политика была бурной. В 2004 году один его автомобиль был подожжен, другой взорван. Бульварная пресса много писала о яростных ссорах и примирениях Кернеса с женой, чей отец долгое время был покровителем Кернеса в киевских политических кругах. В 2006 году Геннадий Кернес стал секретарем Харьковского горсовета. Еще за несколько лет до этого он сблизился с городским головой, мэром Харькова в 2006-2010 годах Михаилом Добкиным. В 2010 году Михаил Добкин был назначен главой администрации Харьковской области. Его преемником на посту харьковского градоначальника стал Геннадий Кернес. Мэр Харькова славится жестким нравом и жизнью на широкую ногу, которой он не стесняется хвастаться на своем сайте и аккаунтах в социальных сетях. В прошлом году Кернес был объявлен на Украине городским головой года. От двух браков у Геннадия Кернеса трое сыновей. Он известен своей любовью к спорту и здоровому образу жизни. В последнее время харьковский мэр заявлял, что увлекся философией и любил цитировать Конфуция. О своей главной жизненной задаче на данный момент он в одном из интервью выразился так: «Суметь выжить среди акул».
Это был мой коллега Ярослав Шимов. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Служба безопасности Украины сегодня заявила, что пророссийские активисты сил самообороны в Славянске силы удерживают около 40 человек. Также служба безопасности Украины установила имя офицера главного разведуправления России, который, по версии Киева, руководит диверсионной операцией в Донецкой области. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Вахненко.
За последние дни сепаратисты выпустили нескольких журналистов, а накануне одного из восьми наблюдателей военной миссии ОБСЕ, гражданина Швеции, больного диабетом Томаса Йохансена. 25 апреля на блокпосту между Славянском и Краматорском в Донецкой области мятежники остановили автобус с группой военных инспекторов ОБСЕ, задержав 12 пассажиров. Кроме уже освобожденного шведского майора, это четверо граждан Германии, по одному гражданину Чехии, Польши и Дании, а также четверо сопровождавших миссию офицеров вооруженных сил Украины. Обвинив представителей миссии в шпионаже, в воскресенье самопровозглашенный мэр Славянска Вячеслав Пономарев вывел европейских военных к журналистам.
Я из Германии, полковник Арсен Шнайдер. Мы не являемся военнопленными, мы являемся гостями мэра Пономарева. Условия нашего освобождения нам неизвестны. Это дело дипломатов наших стран,
сказал переводчик руководителя группы наблюдателей ОБСЕ немецкого полковника Акселя Шнайдера. Боевики хотят обменять пленных на арестованных ранее своих соратников: лидера донецких сепаратистов Павла Губарева, активиста антимайдана с уголовным прошлым Игната Крамского и заместителя самопровозглашенного мэра Славянска Игоря Перепечаенко. Последнего недавно задержали в аэропорту Донецка с 19 тысячами долларов и прибором для шифрования телефонных разговоров. Все это, как заявил следствию Перепечаенко, он собирался передать руководителю диверсионной группы Игорю Стрелкову.
Ездил в город Москва. Стрелков Игорь Иванович дал мне поручение встретиться со своими людьми. Во время последней встречи мне были переданы 19 тысяч долларов, а также техническое устройство, назначение которого я не знаю, вместе с инструкцией. Указанные денежные средства и техническое средство я должен был лично передать Стрелкову на территории города Славянска.
Служба безопасности Украины установила имя офицера главного разведывательного управления вооруженных сил России, который сначала действовал в Крыму, а теперь в Донецкой области, под именем Игорь Стрелков. Это Игорь Всеволодович Гиркин, 1970 года рождения, гражданин России, подполковник, проживающий в Москве. Украинская спецслужба установила причастность Гиркина и его диверсионной группы к похищению представителей ОБСЕ и трех офицеров службы безопасности Украины.
полоні на сьогоднішній день, за нашими даними.
В плену на сьогоднішній день, по нашим даним, тільки в Слов'янську знаходиться около 40 заложників, в тому числі і представники воєнної місії ОБСЄ. Зараз предпринимаються всі міри для освобождения не тільки наших сотрудників, но і всіх других пленників.
Але і всіх інших полонених.
Заявила на брифинге руководитель пресс-службы СБУ Марина Остапенко. Захват трех офицеров подразделения Альфа СБУ и, вероятно, военной миссии ОБСЕ произошел из-за утечки информации. И, как заявляют в украинской спецслужбе, все предатели в ближайшее время будут установлены. По мнению директора программ европейской интеграции Международного центра перспективных исследований Владимира Притулы, вопрос об освобождении представителей военной миссии ОБСЕ зависит исключительно от Москвы.
У Кремля просто возникают уже новые сценарии и даже абсурдные. Просто если сравнить то, что происходило в Крыму, и как гладко Россия просто входила на часть Украины, то сейчас ситуация просто абсолютно другая. Украинские граждане на востоке Украины, они абсолютно не поддерживают то, чем Россия там занимается и считает возможным управлять этими сепаратистскими процессами. Эти все самопровозглашенные губернаторы, они не находят поддержки украинских граждан. Следующим этапом Россия уже подошла к такому интересному просто сценарию с этими заложниками миссии ОБСЕ. Как сейчас Россия, захватив их, говорит, что давайте мы будем искать пути их спасения и так дальше. То есть это как насильник начинает кричать всему миру, а давайте найдем этого негодяя. Своими действиями Россия это сделала, поддержкой сепаратистов, и теперь она убеждает Европу в том, что сделает все возможное для освобождения заложников. А в Украине президентские выборы, они не заинтересованы в их проведении, особенно на востоке страны. Их не покидают надежды, что все-таки вот Донбасс, Луганская, Донецкая области и Харьков одумаются и перейдут на сторону России.
Считает Владимир Притула. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Министерство финансов США обнародовало сегодня новый список российских чиновников, в отношении которых приняты санкции. Это заместитель председателя правительства России Игорь Сечин, первый заместитель руководителя администрации президента России Вячеслав Володин, вице-премьер Дмитрий Козак, глава корпорации Ростех Сергей Чемезов, глава комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков, представитель президента России в Крымском федеральном округе Олег Белавинцев, директор Федеральной службы охраны Евгений Муров. В списке также 17 компаний. Все они подконтрольны либо Геннадию Тимченко, либо Аркадию и Борису Ротенбергам, либо Банку России. О том, что против России будут введены новые санкции, сообщил ранее в ходе визита в Юго-Восточную Азию президент США Барак Обама. У микрофона корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Владимир Дубинский.
По словам президента США Барака Обамы, новые санкции необходимы, потому что Россия не выполняет данные ею более чем неделю назад в Женеве обещание приложить усилия к деэскалации ситуации на Украине. «Россия не ударила палец о палец для того, чтобы помочь решению конфликта на Украине», сказал Барак Обама, выступая в Малайзии, где он находился с визитом. Более того, он отметил, что существуют убедительные доказательства того, что Россия поощряет дестабилизирующие действия на юге и востоке Украины. По словам президента, Соединенным Штатам и их союзникам необходимо предпринять дальнейшие шаги для того, чтобы убедить Россию, что ее действия на Украине должны быть прекращены. Покуда Россия продолжает двигаться по пути провокаций, вместо того, чтобы деэскалировать ситуацию и попытаться решить ее мирно, ей придется заплатить за это определенную цену, и эта цена будет возрастать. Санкции коснутся лиц из ближайшего окружения президента России Владимира Путина. Не все в Вашингтоне уверены, что планируемые санкции на самом деле могут повлиять на Россию и заставить ее изменить свой курс на Украине. Некоторые законодатели, а среди них представители обеих ведущих политических партий США, считают позицию администрации президента Обамы по отношению к России слишком мягкой. Такого мнения, в частности, придерживается влиятельный сенатор-республиканец от штата Теннесси Боб Коркер. На мой взгляд, эти точечные санкции против отдельных лиц не являются эффективными и не сказываются на поведении Путина. Я, а также многие другие, в частности, мой коллега-демократ Карл Левин, который, как и я, недавно посетил Украину, считаю, что нам необходимо применять санкции против российских компаний с тем, чтобы это возымело дестабилизирующий эффект на экономику России. Ведь цель, которую Россия преследует на Украине, заключается в том, чтобы дестабилизировать эту страну. Я предлагаю ввести санкции против целых секторов российской экономики. Сенатор Коркер, в частности, предложил, чтобы эти санкции распространились на ведущие российские банки, а также на «Газпром». Даже те санкции, которые уже были введены, сказались на состоянии российской экономики. Ток капитала в первом квартале этого года уже превысил показатель 2013 года. Курс рубля достиг рекордно низкой отметки, и инвесторы сомневаются в целесообразности вклада денег в России. Никаких сомнений в решимости США продолжать оказывать давление на Владимира Путина нет. Решение о введении нового раунда санкций принято. Вопрос заключается в том, насколько, к примеру, США готовы последовать их европейские союзники. Как заявил в Малайзии президент Обама, санкции против России будут эффективны лишь при условии, если США и Европа будут действовать сообща.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Владимир Дубинский. Это программа «Время свободы». Подводим итоги понедельника, 28 апреля. В Польше сегодня прошел традиционный марш живых, участники которого дают дань памяти погибшим узникам Освенцима. Символом еврейского сопротивления годы Второй мировой войны стало восстание в Варшавском гетто. В конце апреля 43-го года немецкие части начали планомерное разрушение гетто и уничтожение его жителей. И сейчас день 28 апреля – это день поминовения памяти жертв Холокоста. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Варшаве Алексей Дзиковицкий.
Около 10 тысяч человек из 50 стран мира приехали в Польшу в День памяти жертв Холокоста. Многие здесь уже не первый раз, хотя каждый подтвердит, даже одно посещение Государственного музея Аушвиц-Биркенау остается в памяти до конца жизни. Я приехала сюда, чтобы узнать больше о Холокосте и своих еврейских корнях. Читать об этом в книгах или смотреть в интернете о всех ужасах Холокоста – это одно, а быть здесь, на месте, где страдали и умирали сотни тысяч человек – это совсем другое. Эти бараки, детские вещи, очки, которые остались от погибших, говорит студентка из Соединенных Штатов Америки. В день памяти Холокоста в Освенциме не только иностранцы, но и большое количество поляков. Прежде всего, это молодежь. Сотни и сотни польских школьников.
Мы там тут первый раз.
Я здесь первый раз, хотя все мои родные и близкие уже посетили это страшное место. Я, признаюсь, немного боялась сначала, но потом подумала, что если есть такая возможность дотронуться до истории, то это нужно сделать. Невозможно в это поверить, что один народ мог сделать нечто подобное другим народам. Когда все это видишь, то невольно начинаешь значительно больше ценить время, в которое мы живем.
До тех часов, в которых мы сейчас живем.
Приехал до Освенцима уже по раз третий, приезжаем.
Я приехал в Освенцим уже третий раз. Поездку организовала моя школа. Каждый год есть возможность поехать, и в школе всегда человек 50-60 желающих набирается. Не всем, конечно, это интересно. Многие заняты более приятными вещами и не имеют желания ехать куда-то, ведь это, если взять наше поколение, случилось довольно давно. А я, наоборот, хочу почтить память убитых здесь евреев, а также поляков и представителей других народов, цыган, например.
Например, поляков, разных народностей, ромов, цыганов.
Марш живых – это 3 километра пути, так называемая «Дорога смерти» из концлагеря Аушвиц-1 в концлагерь Аушвиц-2 Биркенау. В нынешнем году марш посвящен памяти погибших венгерских евреев. С мая по июль 1944 года фашисты привезли в Польшу 438 тысяч евреев из Венгрии, которая была союзником Германии во время Второй мировой войны, и большинство из них уничтожили. Марш – это кульминация Дня памяти жертв Холокоста. Кроме этого, молодежь встречается с бывшими узниками концлагеря, а также поляками, которые помогали евреям во время Второй мировой войны и были удостоены за это звание праведников среди народов мира. Фрагмент одной из таких встреч: перед молодежью выступает бывший узник Освенцима. Нас везли в товарном вагоне 3 суток. Большое количество людей в вагоне без туалета, без окон. Наконец поезд остановился, открылись двери, был вечер. Я выпрыгнул из вагона, а за мной брат, дедушка, бабушка. Очень хотелось наконец-то в волю подышать свежим воздухом. Но на перроне стояли часовые с собаками и автоматами, а вдалеке были видны языки пламени. Это была Аушвиц. Немецкий офицер приказал мне идти налево. Такой же приказ услышал и мой брат. А бабушка, дедушка, тетя и 10-летний двоюродный брат направо. Их направили в крематорий. Первый марш живых был организован в 1988 году Министерством образования Государства Израиль на территории Государственного музея Аушвиц-Биркенау. В нем приняли участие около 1500 евреев. С 1996 года марши проходят каждый год. Гитлеровцы основали концлагерь Аушвиц в 1940 году первоначально для поляков. 2 годами позже был создан Аушвиц-2 Биркенау, который стал местом уничтожения евреев. В Освенциме гитлеровцы уничтожили более 1 миллиона человек. Алексей Дзиковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Сегодня в мемориальном комплексе «Змеевская балка» в Ростовской области, где в годы Второй мировой войны произошло массовое уничтожение евреев, появилась новая памятная доска с компромиссным вариантом текста. Раньше на табличке было написано, что в 1942 году фашисты уничтожили здесь 27 тысяч евреев. 3 года назад местные чиновники изменили содержание памятной доски. Появилась новая табличка, сообщающая, что на этом месте были убиты 27 тысяч советских граждан. Все это время представители Российского еврейского конгресса вели переговоры с ростовскими чиновниками, заявляя, что их цель не выделить еврейские жертвы, а вернуть национальным жертвам Холокоста в Змеевской балке. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
Представители еврейских общественных организаций пытались доказать ростовским чиновникам, что Змеевской балке должен быть возвращен статус мемориала Холокоста, потому что большинство убитых здесь людей были евреями и расстреляли их именно за это. О том, как появился новый вариант таблички, говорит глава Департамента общественных связей Федерации еврейских общин России Барух Горин.
Была разработана компромиссная формулировка. Компромиссная, потому что в доводах тех, которые были против старой таблички, доля правды была. На табличке было указано о том, что это место захоронения 27 тысяч евреев. Однако в Змеевской балке похоронено какое-то количество советских военнопленных разных национальностей, какое-то количество душевнобольных, попавших под акции нацистов и других групп людей. И не упоминание о них было не совсем корректно. И нынешняя табличка, она пишет о том, что это место захоронения людей, уничтоженных нацистами, среди которых 27 тысяч евреев, советские военнопленные и другие категории граждан, уничтоженных в эти страшные годы. Сегодняшнее событие – это восстановление исторической справедливости.
О том, почему важно сохранить память о событиях в Змеевской балке, говорит глава фонда «Холокост» Алла Гербер.
Самая банальнейшая история. Значит, в Змеевской балке, по предварительным данным, было расстреляно около 27 тысяч евреев. Точно не установлено. Это страшная история, это наш Бабий Яр российский. Долгое время там не было вообще упоминания даже о том, что это были евреи. Потом, наконец-то, появилась надпись, что это там были расстреляны, чешские расстреляны, и мирное население, в том числе евреи. Потом местные антисемиты решили, что слово «евреи», оно как-то раздражает. Не надо фиксировать внимание наших замечательных местных жителей на том, что там были евреи, и сняли эту доску. Значит, дальше уже на протяжении 2 лет шла борьба за возвращение. Как мы знаем, сегодня появилась уже новая надпись. Когда был юбилей, трагический юбилей вот этого расстрела в Змеевской балке 2 года назад, то мы туда пошли маршем живых с желтыми звездами. Там было более 1000 человек, даже больше. Я там как раз тоже выступала и говорила о том, что это преступление, это чудовищное проявление дикого антисемитизма снимать вот эту доску. Это был август, 12 августа. На протяжении 2 дней, 12 и 13 августа, было расстреляно почти все еврейское население Ростова. Было очень много детей, люди не успели эвакуировать. Им было сказано, что их будут перевозить куда-то в другое место. И родители, по рассказам очевидцев, одели своих детей в самые нарядные платьица, костюмчики. Всех их расстреляли. С мамами, дедушками, бабушками. Папы в основном были на фронте.
Почему вдруг в начале 21 века ростовские чиновники решили, что не нужно подчеркивать национальность людей, которые были
там? Потому что в начале 21 века антисемитизм – это болезнь, к сожалению, неизбытая. Она незнавечна, хочется верить не еврейке, хочется верить человеку, который принадлежит внутренне ко всем народам, но при этом не еврейка, хочется верить, что когда-нибудь это кончится. А кончится, я не знаю. Надо отдать должное, что у нас нет государственного антисемитизма, безусловно. Я это подчеркиваю. Но общий такой. И потом у нас очень большой процент всевозможных нацистских, радикально националистических, межнациональных организаций. Немножко побольше, чем в Украине.
Это была глава фонда «Холокост» Алла Гербер. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Понедельник, 28 апреля. Вот главные темы второй половины этого часа. 3 участников банды приморских партизан приговорены к пожизненному заключению. Украинские журналисты продолжают публикацию документов, обнаруженных после бегства Виктора Януковича. В историческом музее в Москве открылась выставка «Кочевник между небом и землей». Расскажу вам об этих темах и продолжу программу после того, как напомню вам главные новости уходящего дня понедельника, 28 апреля, по версии «Радио Свобода». Министерство финансов США расширило на 7 имен список российских чиновников, в отношении которых приняты санкции. В список внесены также 17 компаний. Украинская милиция расследует уголовное дело в связи с ранением мэра Харькова Геннадия Кернеса. Служба безопасности Украины заявила, что активисты пророссийских сил самообороны в Славянске силы удерживают около 40 человек. В Ростове-на-Дону прошла церемония открытия новой памятной доски на мемориальном комплексе памяти жертв фашизма в Змеевской балке. В Североморске двое врачей Центральной районной больницы голодают с требованием повысить заработную плату. Приморский краевой суд признал участников группы так называемых приморских партизан виновными в тяжких преступлениях и приговорил их к длительным срокам заключения. Спикер парламента Сирии Мохаммед Лахам объявил сегодня о намерении президента страны Башара Асада переизбраться на пост президента на выборах, которые намечены на 3 июня. Таковы были главные новости уходящего дня понедельника 28 апреля по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Украинские журналисты продолжают публикацию документов, обнаруженных после бегства бывшего президента Украины Виктора Януковича в его резиденции Межигорье под Киевом. На сайте yanukovychleaks.org обнародовано больше 20 тысяч страниц текстов, свидетельствующих о масштабных финансовых нарушениях и подготовке секретных политических договоренностей. О том, как родился и развивался проект Янукович Ликс, как добровольцы спасали и обнародовали документацию бежавшего президента, мне рассказал координатор этого проекта журналист Олег Хоминок.
22 февраля, когда бывший президент Украины Виктор Янукович сбежал из резиденции в Межигорье, группа журналистов обнаружила в воде Киевского водохранилища брошенные там папки с документами. Это были документы финансового характера, которые касались деятельности группы компаний, которая, в общем-то, строила Межигорье, обслуживала Межигорье. Это несколько десятков тысяч документов, которые не успели уничтожить бежавшие из резиденции люди. Часть документов была сожжена, мы нашли обгоревшие в бумаге. Но основной массив документов просто бросили в реку в надежде на то, что их унесет течением, но поскольку это водохранилище, они плавали там. Их выловили в общей сложности порядка 150 папок объемом от 100 до 500 страниц каждая. Мы решили, в общем-то, эти документы спасти. Нам сказали эксперты, которые специализируются на работе с бумажными документами, что жизнь документа мокрой бумаги, да, это 72 часа. После этого она превращается в целлюлозу, если она в пачке, и просто склеивается. Поэтому стояла задача разобрать эти документы и высушить их. Затем мы решили, что мы сделаем эти документы публичными. Мы работали на территории резиденции Межигорье 24 часа в сутки. Это был момент, когда я реально был потрясен силой и способностью организовывать людей социальными сетями. Мы разместили объявление о том, что нам нужны волонтеры для работы с документами, и в течение 24 часов в сутки, в течение 3 дней, вот эти 24 тысячи с лишним страницы документов были разобраны. То есть группа волонтеров, сменяя друг друга в составе примерно 30 человек, работала, перекладывая эти мокрые бумаги листами чистой бумаги, разбирая документы при помощи пинцетов. Мы использовали для сушки документов в первый день специальную тепловую пушку, которую нам предоставила Национальная библиотека имени Вернадского. Но работая в гостевом домике в Межигорье, это такая гостиница для гостей Януковича, мы использовали для сушки документов обычную сауну, что было более эффективно, чем использование этого большого фена. Спустя 3 дня фактически все документы были спасены, и мы приступили к сканированию. Уже в среду у нас в Межигорье одновременно работало 17 сканеров, с которыми приехали добровольцы. Мы начали их выкладывать в сеть на онлайн-ресурс, который называется yanukovychleaks.org. На сегодняшний день на этом сайте выложено 23 456 документов. Еще часть документов ожидает своей очереди, поскольку помимо мокрых бумаг мы обнаружили также и мелко нарезанные на Шредере документы, над восстановлением которых сейчас продолжает работать группа добровольцев.
Якобы там есть документы о соглашении о разделе Украины, подписанном в свое время Юлией Тимошенко и Виктором Януковичем. Так ли это? И если так, то что это за документ?
Слухи об этом соглашении гуляли в украинском парламенте, и это соглашение, к счастью, не было подписано. Информация о готовящемся соглашении еще тогда, в 2008 году, если я не ошибаюсь, проникла в медиа, и в связи с публичным скандалом, который разыгрался, а также в связи с тем недоверием, которое питали друг другу Янукович и Тимошенко, это соглашение не было подписано. Но мы действительно нашли вот эти проекты документов. Я видел их в Межигорье, я держал и листал их. Это небольшая папка, в которой несколько копий проекта этого договора, которые должны были подписать между собой лидеры партии регионов и партии «Батьковщина». На этой папке была надпись от руки «Сжечь», но, судя по всему, люди, которые покидали Межигорье в ночь с 21 на 22 февраля, так торопились, что не успели уничтожить эти документы, которые сейчас обнародованы в материалах «Украинской правды».
Нет у вас сомнений в том, что Юлия Тимошенко действительно знала об этих документах и что они готовились Януковичем эти соглашения? Или, собственно, по левстам бумаги это невозможно установить?
У меня была мысль о том, что в Межигорье могут быть так называемые закладки, информационные бомбы, которые могут быть оставлены намеренно с целью спровоцировать определенную информационную провокацию или дискредитировать того или иного политика. Но вот комплекс обстоятельств все-таки скорее склоняет меня к тому, что подобное соглашение могло готовиться. Утечка информации о готовящемся соглашении о создании широкой коалиции в парламенте случилось. Это достаточно много людей, имевших доступ к информации как в партии регионов, так и в «Батьковщине», говорили о том, что подобное соглашение готовится. Сейчас интересно было бы выслушать комментарии со стороны «Батьковщины» и со стороны Юлии Тимошенко относительно готовившегося тогда документа.
Я провел некоторое время за изучением вашего сайта. Действительно, объем работы, который вы проделал, он просто впечатляет. Там разные документы. Есть те документы, которые свидетельствуют о прямых нарушениях, о воровстве, о головотяпстве просто, о милых каких-то причудах авторитарного правителя такого советского типа вполне. Там разного всего-всего-всего. В целом, у вас есть какое-то впечатление, действительно ли Янукович много украл у народа? И если да, то каков объем был этого воровства?
Мне трудно сказать в абсолютных цифрах и называть точную цифру, но я думаю, что вот некоторые факты могут показать масштаб того, что происходило в Межигорье. Я бы не сказал, что это было единоличное действие Виктора Януковича. Скорее, Виктор Янукович содействовал или потворствовал созданию определенной системы, которая занималась формированием потока нелегальных средств, на которые, собственно говоря, была выстроена резиденция, которая занималась отмывкой этих средств, обналичиванием этих средств и, в общем-то, конвертированием это в те объекты роскоши, которые существуют сейчас на территории Межигорья. Нами была найдена инвентарная ведомость или опись инвентаризации имущества, находившегося в Межигорье. По этой описи 2012 года видно, что стоимость только мебели и бытовой техники, которая была в резиденции, составляет порядка четверти миллиарда долларов. Но совершенно очевидно, что эти деньги и их происхождение требуют серьезного расследования и привлечения к ответственности тех, кто имел отношение к вот той роскоши и к тем нелегальным финансовым операциям, которые осуществлялись в Межигорье.
У меня нет сомнения, что вы предложили этот массив документам правоохранительным органам, прокуратуре, может быть, Украины.
Мы обнаружили документы в субботу. И уже в среду, когда мы практически завершали спасение документов, к нам приехали сотрудники Генеральной прокуратуры Украины с постановлением суда о изъятии документов, которые были найдены в Межигорье. Это было связано с возбуждением уголовного дела в отношении Виктора Януковича. Но приехав, следователи увидели объем документов и массив работы, которой мы занимаемся. Мы достигли договоренности о том, что мы передали следствию 30 папок с документами, которые уже были отсканированы. Договорились о том, что по мере готовности мы будем передавать прокуратуре документы, которые уже высушены и отсканированы. Прошло два дня, как мы закончили сканирование документов, и приехала достаточно большая машина, которая забрала оставшиеся 115 папок. И мы, собственно говоря, говоря, закончив свою работу, покинули территорию Межигорья. Дальше наступил этап уже работы виртуального офиса, когда мы просто публиковали эти документы. Сейчас группа из журналистов, представляющих разные средства массовой информации, включая и «Радио Свобода», занимается анализом и систематизацией этих документов, занимается проведением журналистских расследований.
А вот эти прокурорские на вас какое впечатление произвели? Это честные слуги Украины или это те же Януковичи люди, которые могут все эти документы как-то замести под ковер куда-нибудь?
Во-первых, эти документы невозможно замести под ковер, поскольку они уже онлайн. С моей точки зрения, со стороны прокуратуры, был неподдельный интерес к тому, чтобы расследовать эти уголовные дела.
Олег, на вас лично какие-то документы или какая-то порция этих документов произвела какое-то особенно ошеломляющее впечатление, просто по-человечески чисто?
Поскольку я сам журналист и работаю в медиасфере, на меня произвели впечатление документы, которые связаны как раз с двумя вещами. Первое – это то, что система начала активную слежку за журналистами и за блогерами. То есть мы нашли ориентировки на журналистов независимых, которые работают в Киеве и в Украине. Мы нашли также и материалы, которые говорят о том, что аккаунты в социальных сетях журналистов отслеживались и соответствующим образом эта информация агрегировалась. Создавалась система такой тотальной слежки за несогласными людьми. А второй момент касается финансов. Мы обнаружили, скорее всего, это документы, которые могут подтверждать систему обналичивания средств, которая использовалась в этой сети предприятий, которые работали на территории Межигорья. Мы обнаружили несколько договоров и актов выполненных работ между неизвестными компаниями и, собственно, компаниями, которые занимались строительством Межигорья или благотворительными фондами, которые собирали деньги. Это контракты на оказание услуг по анализу средств массовой информации относительно цен на недвижимость на суммы в десятки миллионов гривен. Это, собственно, документы, акты выполненных работ по мониторингу средств массовой информации на предмет цен на мебель, на предмет строительных услуг. Мне очень хочется видеть компании, которые могут зарабатывать такие деньги на оказание подобных услуг. Совершенно очевидно, что это схемы отмывания денег.
Я уверен, что у вас в голове существует какой-то теперь иной, да очень полный образ самого хозяина Межигорья, бывшего Виктора Януковича. Что это за человек? Это вот дьявол, который по ночам пил кровь украинских младенцев? Это, я не знаю, безудержный развратник? Это мелкий вор, который волей случая попал вот на место руководителя крупного европейского государства? Или это относительно скромный человек, который был испорчен системой? Кто он такой?
У меня такое ощущение, что человек, который дважды побывал за решеткой за уголовное преступление, скажем так, не экономического характера, связанных с насилием против личности, вряд ли смог, побывав там, вернуться к нормальной жизни. И это наложило отпечаток на всю последующую жизнедеятельность Виктора Януковича. Это человек, который по воле случая или по воле обстоятельств оказался в кресле президента Украины, потерял связь с реальностью, и, возможно, ему показалось, что он может все, и он выше Бога. По большому счету, та роскошь, которая присутствует в Межигорье, то смешение стилей и отсутствие вкуса эстетического в этой роскоши, которая просто чрезмерно она торчит, что называется, отовсюду, говорит о том, что скорее вот связь с реальностью была потеряна, и ощущение границ было просто стерто.
Киевский журналист Олег Хоминок рассказал о проекте Януковичликс.орг. И еще одна тема, косвенно связанная с ситуацией на Украине. Сегодня вступило в силу соглашение о безвизовом передвижении между Молдавией и странами Европейского Союза. В массовом порядке новые биометрические паспорта граждан Молдавии получают и жители Приднестровья. Власти самопровозглашенной автономии в то же время заявляют о желании Приднестровья войти в состав России. В контексте украинских событий Приднестровье все чаще упоминается как следующая горячая точка. Из Кишинева корреспондент «Радио Свобода» Ирина Северин.
Участились призывы приднестровских властей признать независимость Приднестровья. Политические аналитики предупреждают, что после захвата Крыма вероятен захват юго-востока Украины для создания Новороссии, сухопутного коридора к Приднестровью. Сепаратистский регион, юридически входящий в состав Республики Молдова, еще в 2006 году провел референдум о независимости с последующим присоединением к России. Эксперты полагают, что Москва до сих пор не признала Приднестровье из-за отсутствия сухопутной границы. Догадки экспертов о плане по созданию Новороссии косвенно подтвердил сам президент Российской Федерации Владимир Путин 17 апреля во время прямой линии, заявив:
пользуясь терминологией еще царских времен, это Новороссия. И вот этот вот Харьков, Луганск, Донецк, Херсон, Николаев, Одесса не входили в состав Украины в царские времена. Это все территории, которые были переданы Украину в 20-е годы советским правительством.
Отвечая на вопрос о Приднестровье, Владимир Путин не упустил возможность подогреть пророссийские настроения в регионе.
Немедленно нужно снять блокаду, как-то негативные последствия, которые сейчас люди, проживающие в Приднестровье, испытывают и со стороны Молдовы, и со стороны, кстати говоря, Украины, на границу между Приднестровьем и Украиной уже подтянуты националистические вооруженные формирования. И вот такая ситуация, безусловно, как можно быстрее должна быть прекращена, но в конечном-то итоге людям должно быть позволено самим решать свою судьбу.
Ранее в одном из интервью российский вице-премьер Дмитрий Рогозин сообщил, что считает Приднестровье частью русского мира.
Там в правительстве Приднестровья практически все граждане Российской Федерации, а там проживает 200 тысяч граждан Российской Федерации из 500 000 жителей. Все остальные, может быть, еще не граждане, потому что консульство Молдаване не отдает открыть в Тирасполе, но все в душе это граждане, все наши соотечественники, это наши люди, это часть нашего русского мира.
Российская пропаганда старательно поддерживает миф о Приднестровье как героическом осколке переставшего существовать Советского Союза. Своим мнением о причинах пророссийскости региона поделился приднестровский правозащитник Степан Поповский.
В советское время, в 90-м году, здесь было почти 750 тысяч жителей на этой полоске. Сейчас осталось 350. Хоть власть там и говорит 555 по их результатам, но я вам говорю реально, около 350 тысяч, потому что есть люди, которые проводят такие оценки. И из них 130 тысяч пенсионеров, около 80 тысяч детей. Вы понимаете, менталитет пенсионеров, это же люди, которые жили в советское время, и сегодня, когда говорят Советский Союз, и Госдума начала обсуждать этот вопрос виновности распада Советского Союза, так тут все аж прямо цветут, когда говорят о Советском Союзе. Люди, которые выразили свое недовольство, они выразили его ногами. Взяли ноги в руки и уехали.
Молдавский политический аналитик Оазун Антой полагает, что Приднестровье для России – это инструмент.
Инструмент, который полностью находится на содержании Российской Федерации. Это инструмент, где присутствуют российские войска и спецслужбы с потенциалом, достаточным для дестабилизации ситуации, будь то в Одесской области или, не говоря уже про Республику Молдова. Россия прекрасно понимает, что если она будет остановлена в Крыму, а ситуация в Украине стабилизируется, то тогда зависает Приднестровье. Не этот сценарий намного более вероятен. То есть отрезание Украины от Черного моря и создание вот этой полосы от Крыма до Одессы с выходом на Приднестровье и Белорусскую автономию.
Блокадой Приднестровья Россия называет не только ограничение передвижения для приднестровских обладателей российских паспортов, но и предстоящее этим летом подписание Республикой Молдова соглашения о свободной торговле с Европейским Союзом. Вместе с тем, это соглашение дает приднестровскому бизнесу серьезное преимущество, так как значительная часть производимой регионом продукции идет на европейский рынок. Кроме того, последние месяцы приднестровцы массово получают молдавские биометрические паспорта.
Рассказывала корреспондент Радио Свободы в Кишиневе Ирина Северин. Это программа «Время свободы». Подводим итоги понедельника, 28 апреля. Сегодня Приморский краевой суд признал участников группы так называемых «приморских партизан» виновными в тяжелых преступлениях и приговорил их к длительным срокам заключения. Участники группы, жители Кировского района Приморья, признаны виновным в бандитизме, незаконном обороте оружия, разбое, нескольких убийствах, в том числе милиционеров. Адвокаты подсудимых намерены обжаловать решение суда. С подробностями судебный репортер «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
В феврале 2014-го коллегия присяжных признала всех подсудимых виновными по большинству из 225 пунктов обвинения. Приморских партизан обвиняют в том, что в первой половине 2010 года они совершили несколько тяжких преступлений, в основном в отношении сотрудников милиции. Следствие называло главными мотивами их действий корысть и безнравственность. Сами подсудимые утверждали, что их агрессия – ответ на беззаконие и милицейский произвол. 28 апреля Пермский краевой суд огласил приговор по делу, рассмотрение которого длилось около полутора лет. Александр Ковтун был признан виновным в создании вооруженной банды и приговорен к пожизненному заключению в колонии особого режима. Аналогичные сроки получили Владимир Илюсиков и Алексей Никитин. На 25 лет колонии осужден Роман Савченко, на 22 года Максим Кириллов. Вадим Ковтун, с которого были сняты обвинения в участии в банде, приговорен к 8 годам и 2 месяцам колонии строгого режима. О том, как подсудимые отреагировали на вынесенный приговор, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» во Владивостоке Валерия Федоренко.
Все подсудимые его выслушали достаточно спокойно. Некоторые из подсудимых, Владимир Илюсиков и Александр Ковтун, которые остаток жизни, скорее всего, проведут в тюрьме, вели себя даже весело, улыбались. Такой вердикт не был ни для кого сюрпризом. Алексей Никитин, которого тоже признали виновным практически по всем статьям, которого тоже посадили на пожизненное заключение, не раз говорил о том, что там судья куплен, не раз говорил о том, что прокурор вступил в договор с судьей, высказывал свои претензии к коллеге присяжных заседателей. Тот же самый Алексей Никитин для него сегодняшний день был, пожалуй, самым большим разочарованием, потому что он вообще во время вердикта присяжных он думал, что его признают невиновным и освободят из зала суда. После этого он думал, что ему дадут буквально несколько лет наказания и, возможно, даже суд его оправдает. Основная интрига была по поводу Вадима Ковтуна, которого присяжные признали невиновным в участии в банде. Это значительно смягчает, естественно, обвинительный приговор суда. Также у Вадима был ряд положительных характеристик с места учебы, с места работы. У него есть там маленькая дочка на попечении. Ранее он не привлекался к уголовной ответственности. То есть суд все это учел, и Вадим получил не 15 лет заключения, как просил прокурор, а всего лишь, если можно в данном случае употреблять такое выражение, 8 лет и 2 месяца. Что же касается Максима Кириллова, я процитирую его слова. Наш приговор говорит о положении вообще в обществе. Мы задели непосредственно коррупционную составляющую у нас в поселке. А коррупция, она как рана, начинает кровоточить и мешает жить. Реакция органов говорит лишь о том, в каком состоянии они сейчас пребывают.
Кроме того, суд частично удовлетворил многомиллионные иски со стороны потерпевших. Было принято решение взыскать с подсудимых почти 10 миллионов рублей в качестве компенсации за гибель родных и потерянное имущество. Защита же подсудимых намерена добиваться отмены приговора, говорит адвокат Александра Ковтуна Елена Мыльникова.
Сторона защиты полагает данный приговор чрезмерно суровым. Будем сейчас работать над апелляционной жалобой. То есть основания для отмены данного приговора. Все позиции будут изложены в жалобе. Я полагаю, что необходимо было более внимательно подходить к присяжным заседателям. Вердикт противоречив. В своих прениях мы указывали все позиции, которые в последующем будем отстаивать при рассмотрении апелляционной.
Если приговор останется в силе, то осужденные к пожизненному лишению свободы Ковтун, Илютиков и Никитин получат право добиваться условно-досрочного освобождения только после того, как проведут в заключении 25 лет. Дело приморских партизан имело в России широкий общественный резонанс, у молодых людей называли приморскими Робин Гудами. Однако в день вынесения приговора поддержки у обвиняемых было немного, сообщает корреспондент «Радио Свобода» во Владивостоке Валерия Федоренко.
Лишь только одна женщина приехала к залу суда для того, чтобы поддержать подсудимых. Я не считаю, конечно, родственников. Визуально молодые люди действительно выглядят достаточно интеллигентными, очень хорошо говорят.
О феномене приморских партизан, названных так из-за того, что участники группы скрывались в лесу, и о том, почему люди им сочувствовали, рассуждает директор аналитического центра Юрия Левады, социолог Лев Гудков.
Одобрение, сочувствие высказывали всего 25%, а большая часть все-таки с осуждением относилась к этому, 52%. Страх вызывал у 11%. Объясняли все события, и то, что эти люди были доведены до крайности произволом и беспределом милиции, сравнительно небольшая часть, объяснял это, что это группа народных мстителей, сознательно выступивших против коррумпированной власти. 37% говорили, что это преступники и бандиты. Вне зависимости от объяснения, основная масса все-таки это рассматривала как показатели крайне негативного отношения к милиции в стране. 55% так считали. Такая оценка была характерна даже для тех, кто очень слабо разбирался во всем происшедшем. Отношение к этому отчасти зависит от степени информированности. Сочувствие в Москве и среди молодых и образованных людей гораздо больше, чем среди пожилых и менее образованных. Мнения почти поровну разделяются. Большинство людей рассматривает это как кризис всей системы правоохранительных органов и не знает, кого бояться обычному человеку больше. То ли вот таких народных мстителей, то ли самой милиции. Конечно, самосуд – это, в общем, признак в глазах. Вот общественное мнение – это все-таки свидетельство разложения системы.
Банда приморских партизан была задержана в июне 2010 года. Шестеро участников группировки были заблокированы в квартире в Уссурийске. Четверо из них сдались властям, двое застрелились. Еще два участника банды были задержаны позднее. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». В Московском историческом музее открылась выставка «Кочевник между небом и землей». На выставке представлены работы современного скульптора Даши Намдакова и древности из собрания музея. Экспозиция посвящена феномену некогда могущественных кочевых цивилизаций степей Евразии и приурочена к столетию отдела археологических памятников исторического музея, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Тягучие, завораживающие, как горловое пение, работы Даши Намдакова однажды уже экспонировались вместе с археологическими артефактами. Это была эрмитажная выставка «Ностальгия по истокам. Вселенная кочевников». Не припомню другого случая, когда бы работы современного художника, совсем не стилизатора, обладающего самостоятельным пластическим языком, так органично сочетались бы с вещами глубокой древности. Можно прочитать много дельных книжек про мифологию, этнографию, историю кочевых народов. А все же европейскому сознанию нужна подсказка. Конкретных знаний недостаточно, должна быть еще чувственная память о длинном открытом пространстве, о том, как всадник сливается с конем. Быть может, на родине Даши Намдакова в Бурятии такая память жива, но посетителям двух крупнейших музеев Петербурга и Москвы, то есть Эрмитажа, теперь вот исторического музея, подсказки в виде археологических экспонатов явно не помешали. Порой переклички бывают дальними, а все же есть родство у заплетенной в сложный узор зверюги с золотой пластины первый век до нашей эры с приподнятой на когтях пантерой Намдакова. У нее невероятно вытянутое тело, а хвост взвивается, как петля аркана. Главное же кони, без которых немыслимы кочевые культуры. Изображение коней в коллекции археологического отдела исторического музея не меньше, чем у Намдакова. Символично, что самый первый экспонат возникшего в XIX веке музея был предметом археологии. Это браслет так называемой кабанской культуры, процветавшей в Осетии. Глубокая древность, середина первого тысячелетия до нашей эры. Отцы-основатели исторического музея и первый его директор Иван Забелин и граф Алексей Уваров были археологами.
Рассказывала Лиля Пальвелева, а сейчас в эфире «Радио Свобода» заведующий отделом археологических памятников исторического музея, доктор исторических наук Наталья Шишлина.
Практически с самого начала музей спонсировал экспедиции сотрудников отдела. Первым заведующим первобытного отдела, вот это как раз археологический отдел, был Городцов. Он копал курганы на юге России. Вот я как хранитель коллекции бронзы знаю, что вот это вот прямо у нас написано «Экспедиция Городцова такого-то, такого-то года». Я сама попала еще студенткой университета в отдел археологии, в общем, на декретную ставку, но осталась здесь навсегда. Даже, видите, стала заведующей. И с самого начала еще студенткой я стала копать в Калмыкии, откуда вот этот вот степь, кочевник. Это не просто стала автором этой выставки, автор этой концепции, идеи. У нас практически не было ни одного года, чтобы не было археологических экспедиций. Это мы называем экспедицией комплектования фонда. С 86 года я возглавила степную археологическую экспедицию исторического музея. Сначала называлась Калмыцкая, а сейчас она степная. Много лет уже степная археологическая экспедиция. Настолько изменилась методика раскопок. Ну вот, например, мне пришлось заняться химией, геохимией, этноботаникой, потому что благодаря раскопкам мы научились понимать, что такое невидимый археологический источник. Мы теперь можем сказать, вот, например, о кочевниках. Полвозраст – это уже в XIX веке могли сказать. Мы можем сказать, чем они болели. Изучая стабильные изотопы, химический состав костей, можем сказать, какие у них были предпочтения кулинарные, что они ели и пили. Например, очень многие люди считали, что кочевники никогда не ели рыбу. А нашими изотопными данными мы доказали, что рыбный компонент – это был один из основных компонентов системы питания кочевников. Поедая рыбу, они поглощали древний углерод, и поэтому радиоуглеродная дата этих кочевников имеет мнимый возраст. Тогда у нас кочевник древнее на 1000 лет, чем его собственная жизнь. Потом мы стали изучать вариации изотопов стронция в зубах человека, которые формируются в момент рождения первых лет жизни человека и соотносятся с местом его рождения и с местом его первого пребывания в детстве. Изучая вариации стронция, мы можем сказать, этот человек родился в этом месте или в другом месте. Вот мы точно знаем, что есть местное и не местное. Благодаря пыльце и фитолитам мы точно можем сказать, что было в сосудах, что было в желудках умерших, что было меж зубов. Мы идентифицировали, как я считаю, рецепт древнего напитка, преодолевающего смерть. Вот эта сома, которую описывали в индоевропейских посланиях к нам, сохраненных в Авесте, в Ригведе. Каннабис, конопля, смешанная с другими злаками, давала вот эти силы кочевнику, когда он употреблял такие напитки.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 28 апреля работала корреспондент «Радио Свобода» Лилия Палевелева, была московский историк Наталья Шишлина. В историческом музее открылась выставка «Кочевники между небом и землей». Вот так обстояли дела в понедельник, 28 апреля 2014 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Лина Ширяева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свобода.орг, где открыта моя авторская страница, на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго!